Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Борис Зайцев, Чехов. Продолжение. Довольно давно, осенью 89 года, Чехов написал наспех пьесу «Леший». Нельзя сказать, чтобы, работая над ней, следовал совету своего благовестителя Григоровича. Тот настаивал на серьезнейшем писании. Но Чехов тогда был еще молод, довольно самоуверен, отчасти ослеплен первыми успехами. Пусть его только еще начинался. Владели им и навыки прошлого. Плод получился поучительный. Иванов написан годом раньше, тоже очень скоропалительно, но в сравнении с Лешим это совершенство. Прошел год, и за этот год Чехов, как драматург, не только не пошел вперед, а отступил назад. Леший есть некий хаос, смесь невысокой драмы с повестью и водевилем. Читая его, вспоминаешь местами Чеханте, хотя Чехов написал уже «Степь», «Скучную историю». Собственно, Чехова в этом «Лешем» едва узнаешь. Автор получил 1000 рублей гонорара, пьесу поставили в Москве у Абрамова и Славцова. Она не провалилась, как позже в Петербурге «Чайка», однако этим дело и ограничилось. Ленскому он написал, что «Леший» идет 31 октября в Александринском театре, но проявил тут неидущую к нему самонадеянность. Пьесу просто не приняли. Председателем литературно-театрального комитета был тот самый Григорович, который приветствовал его приход в литературу. Он же и забраковал теперь Лешего. Чехов очень обиделся, назвал его двоедушным, и отношения их испортились. Но Григорович был прав. Чехов сам скоро понял, что пьеса слаба. Печатать ее раздумал. А позже был просто в ужасе от нее. Все-таки что-то в этом произведении задевало его. Оставалось какое-то зерно, ему надлежало прорасти. Произошла странная, если не сказать удивительная вещь. Из Лешего развился дядя Ваня. Но за эти годы, с 89 по 96, из одного Чехова вырастал другой, заслоняя прежнего. Умер брат, побывал Чехов на Сахалине, остался след Лики, провалилась Чайка, углублялась болезнь. Он вернулся к Лешему, но вернулся тайком. Нигде в письмах не поминает он дядю Ваню, а обычно отписывал даже о мелких вещицах. Тут как бы прячется. Почему? Непонятно. Много позже, когда дядя Ваня уже прогремел, сообщил Дягилеву даже неверную дату — будто написал пьесу в 90-м году. Может быть, в 90-м и пробовал что-то, но сделал по-настоящему к концу 96-го. Письмо Суворину от 2 декабря 1896 года. Неизвестный никому в мире дядя Ваня. Примечание редактора. Чехов тогда только что закончил переделку своей старой пьесы «Леший», дав ей название «Дядя Ваня». Откуда известно это редактору, я не знаю, но считай, что он прав. Чехов и Горькому, как Дягилеву, писал, что «Дядя Ваня» написан давно. Может быть, разумел тот странного предка дяди Вани Лешего? Про дядю Ваню неправильно сказать, что это только переделка. Чехов сам не любил, чтобы дядю Ваню называли переделкой, и был прав. Явилось на свет Божий нечто новое, хотя 2-3 сцены и близки к Лешему. В общем же, все овеяно другим духом, написано возросшим человеком. Две линии идут в «Дяде Ване». Они связывают пьесу с прошлым Чеховым и с будущим его. Доктор Астров жалеет лиса и истребление их так же, как в давней свирели скорбел пастух Лукобедный. И, насаждая свои питомники, Астров в преддверии трех сестер и вишневого сада мечтает о будущем. Через 100-200 лет и даже его занимает, будет ли счастлив человек через 1000 лет. Есть и мотив бездельно томящихся, неплохих, слабых людей, Елена Андреевна. Первый звук будущего в Москву, в Москву. По-настоящему же украшают жизнь некрасивые и смиренные. В эту сторону Чехов пойдет с годами дальше и дальше. Их в пьесе трое, как бы целая партия. Соня, Телегин Вафля и нянька. Телегин, у которого лицо в оспинках, и от кого давно сбежала жена, жалуется няньке, что его назвали приживалом. И так мне горько стало. Нянька ему говорит: «А ты без внимания, батюшка, все мы у Бога приживалы». Астров думает о тех, кто будет жить после нас, и вот те, для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? «Нянька, ведь не помянут». Нянька отвечает ему: «Люди не помянут, зато Бог помянет». Нянька — это замечательно. В ней есть простота и свет, как в отце Христофоре. Она всех утешает, всех согревает так же естественно, как делали это и Евгения Яковлевна Чехова, и сестра ее Федосья Яковлевна, которую считал Антон Павлович святою. Некрасивая девушка Соня, влюбленная без надежды в Астрова, в тяжкую минуту прижимается к этой же няньке Марине. «Нянечка, нянечка, ничего, деточка, дрожишь, словно в мороз. Ну-ну, сиротка, Бог милостив». И при той же няньке Соня заключает пьесу прославленными словами, которые из уст Лилиной слышал театр в глубочайшей тиши, в сдержанных слезах и волнении. «Мы отдохнем, мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собой весь мир, и наша жизнь станет тихой, нежной, сладкая, как ласка. Я верую, верую, мы отдохнем». Занавес медленно задергивался, сходился с двух сторон к середине, обнаруживая на своем сукне чайку, символ театра. А в зрительном зале мелькали у женских глаз белые платочки. Кое-где плакали откровенно. Вот что вышло из Лешего, где дело кончалось двумя водевильными свадьбами. Дядя Ваня писался укрыто. Нежданно явился в 97-м году в сборнике чеховских пьес у Суворина. Сразу пошел в провинцию. Как там играли его, не знаю, но он имел успех, сильно шел. Чехов удивлялся этому. Лишь в 98-м году монументально величественный Южин, поклонник Эрнани, пожелал его для малого театра. Одновременно пожелал и Немирович для художественного. Чехов был смущен, не знал, как поступить. Помогла бестактность дирекции малого театра. Желали переделок для третьего акта. Пьеса досталась Немировичу. 26 октября 1899 года явилась она на сцене художественного театра. Станиславский играл Астрова, Книпер — Елену Андреевну, Лилина — Соню, Войницкого — Вишневский, Вафлю — Артем, няньку Самарина. Разошлось превосходно. Может быть, лучше всех была Лилина, Мария Петровна Алексеева Станиславская, жена Константина Сергеевича. Простая, очаровательная, так была верна, трогательна во всех своих словах, действиях. С Артемом Чехов не был еще знаком, когда писал пьесу, а написал, будто шил для него по мерке. Смиренные заслонили собою всех. Но вся пьеса вообще есть прославление смиренных. Хорошо разыгрался и самый оркестр художественного театра. Исполнялось как музыкальное произведение, как музыкальное и доходило в зрительный зал. Теперь уже, видимо, не было таких треволнений, как с «Чайкой». Театр мужал, креп, уже прочно сложились друзья в публике, даже энтузиасты. Успех был большой, и опять Чехов сидел в одиночестве в своей Ялте. Слава лишь доносилась. В дяде Ване есть черты, волнующие всякое незастывшее сердце. Может быть, особенно пронзала пьесы этих многих из провинции. Приезжали в Москву, сейчас же шли в художественный театр, задыхавшиеся, как будущие сестры в медвежьих углах, так нуждавшихся в утешении, любви. В дяде Ване есть именно утешение и любовь. сколько Соня с глуши, попадая в Москву на святки, плакала в этом художественном театре над этой Соней и с дядей Ваней. Все развивалось правильно. В литературе явился Чехов, в театре художественный театр, именно к тому времени, когда Чехов стал зрелым художником. Силен ли он как драматург? Это другой вопрос. Мнения могут расходиться, во многом зависит это от того, чего хотят от драматурга. Толстой очень любил Чехова, но находил, что для театра он пишет хуже даже Шекспира. Несмотря на Толстого, театр принял Чехова. Пьесы его прошли по всей России, а теперь со славой идут по всему миру. Встреча же Чехова с художественным театром произошла неспроста. Это уже судьба. Нужно было им встретиться. Встретились и определили с собой эпоху. Если бы Чехова всегда ставил Евтихий Карпов в Александринке, Россия не услыхала бы голоса Сони. Это сделал художественный театр. Если бы не было Чехова, сам художественный театр не стал бы национально-русским, внедренным в русскую душу и литературу. Можно отлично играть Ибсена, Гаутмана, Метерлинка, но это не значит быть национальным театром. Дядя Ваня прошел все же не с таким триумфом, как Чайка. Критики, в общем, благоприятной, были оговорки. Книппер нервничала. Ей казалось, что она взяла не совсем верный тон, писал об этом Чехову. Чехов успокаивал и ее, и других, отвечал спокойно и грустно. Но понимал, что это все, весь спектакль, есть именно успех, прочный и уже долговечный. Чайка поразила неожиданностью. Теперь театр утвердился. У него есть лицо, есть правдивость чувствования, скромная простота и жизненность в исполнении. И есть музыкальная стихия. Этот театр-оркестр, чеховские поэмы-пьесы как раз для него и созданы, хотя создавались, когда его еще не было. Поэтому неудивительно, что именно Чайка и дядя Ваня легли в основу его. Не зря на занавесе театра, на серо-коричневых сукнах, бесшумно раздвигавшихся, открывая сцену, летела белая чайка. Ялта. Я зимой в Ялте. Здоровье мое сносно, но в Москву меня не пускают. И, вероятно, все будущие зимы, если буду жив, придется проводить здесь. Это написано из Ялты 2 января 1899 года. А через 3 дня я купил себе участок в Верхней Аутке по пути в Исар и Учансу. Пока же, что живет в самом городе. А на участке, несколько выше, как бы в предместье Ялты, начинается постройка дачи. Теперь уж для окончательного устройства здесь. Мелехова еще не продано. Появляются разные проекты, например, купить для Марии Павловны дом в Москве. Но сам он чувствует, что он-то прикован уже к Ялте. Так оно и оказалось. Дома в Москве не купили. Мелехова осенью продали. Антон же Павлович прочно засел в Ялте. Только что блестяще прошла чайка, и блестяще продолжала идти, делая сборы. Гул славы в Ялту доносился. Чехов к нему не был равнодушен, этого не скрывал. Восторженная статья князя Урусова в «Курьере», адрес, письма из Москвы, очевидно, разговоры и шум в самой Ялте все возбуждало. Я словно изнемог. Довольно знаменательно для Чехова, не очень-то распространявшегося о чувствах. Если бы я не жил в Ялте, то зима была бы для меня счастливейшей в жизни. Если бы не жил в Ялте. А между тем не только жил, но и пускал корни. Мне скучно. Скучно и без москвичей, и без московских газет, и без московского звона, который я так люблю. Но таков уж для него ход истории. Болезнь свое дело делает, и другого выхода, как зимой, жить на юге для него нет. Слава растет, растут средства, а жизнь убывает. Действительно ли из-за совета Толстого или потому, что Чехов явно шел в гору, но Маркс, издатель «Нивы», предложил ему 75 тысяч рублей за полное собрание сочинений? Договор подписали, часть денег он получил тотчас, остальные в недальние сроки. Все это, конечно, отлично. И все-таки... Чехов сам был врач. В Ялте сколько угодно было чахоточных, их присылали сюда с севера. Иногда приезжали не на последние гроши, иногда в безнадежном уже состоянии. Все это товарищи по несчастью, и сколь многих направляли именно к нему с письмами московские врачи. Не таков он был, чтобы отказывать. Некоторых навещал лично, старался устроить, но в общем для человека полубольного, иногда сумрачного и слабого, всегда почти утомленного, бремя получалось нелегкое. Да и ему самому говорила все о том же, о том же. Дом строился быстро и благополучно. Место приятное над Ялтой у самой Аутской дороги с далекими видами. И предгорье, и горы, и полоса моря. Чехов считал, что дача его в 2,5 этажа, белое строение южно-дачной архитектуры, довольно приятного вида, с небольшими комнатами, но и балконами. В общем, удобно. С террасы отличный вид, разумеется, сад. Антон Павлович, как и в Мелехове, понасадил туда всякого добра, только здесь уже южного. Часто пишет он Марии Павловне о постройке. «Делать ли у тебя в башне паркетный пол? А узкой даче будет и красиво, и удобно. Тебе и мамаше очень понравится. К твоему приезду, то есть к июню, будет уже все готово». А потом оказывается. Подрядчик говорит, что дом будет готов гораздо раньше августа. Нельзя сказать, чтобы гораздо, но в конце июля ялтинский дом очень хорош, виды со всех сторон замечательные, а из твоей комнаты такие виды, что остается пожалеть, что этого дома у нас не было раньше. Флигель готов совершенно, из чего следует, что дом еще не совершенно. Все деревья, которые я посадил, принялись. Конопля, рицинусы и подсолнухи тянутся до неба. Но вот и конец августа, а дом не готов. В комнате Маши настилают паркет. Хотели начать оклеивать обоями, но он остановил. Пусть сама выберет обои. Обещано, что у нее и мамаши все будет кончено к 1 сентября. А пока живет он во флигеле. Нанял турка Мустафу вроде дворника, но с едой не вполне налажено. В город спускаться далековато, так что по-настоящему обедает он не каждый день. Все-таки и постройки, и возня в саду развлекают. Собственными руками посадил он 100 роз лучших сортов, 50 пирамидальных акаций, много разных камелий, лилий, тубероз. Цветы Чехов всегда любил, еще в Мелехове занимался этим. Наконец, в первых числах сентября 99 года Мария Павловна привезла ему мамашу. Помаленьку размещаемся в большом доме. Становится сносно. Полвека назад мне пришлось побывать в этом доме. Я видел только кабинет Антона Павловича и самого хозяина. Как тогда полагалось, в кабинете там турецкий диван, много фотографий на стенах, темные обои, на столике разные мелочи, безделушки — большой камин, над ним Левитан написал пейзаж. Русский вечер, стога на лугу, подымающаяся луна. Письменный стол с чернильницей, свечами в подсвечниках. На столе моя рукопись. На нее капнуло стеарином со свечи. И сам все тот же Антон Павлович Чехов в пенсне на диване. Молчаливый, прохладный, но в конце концов ободряющий. Вечный образ старшего писателя — к которому притекает новичок, на этот раз уже не лже-покупатель. Сколь могу судить, дом спокойный, без роскоши и размаху, но удобный, изящный и, как Чеховым полагается, скромно благообразный. Для Евгении Яковлевны весь этот Крым, горы, татары казались, конечно, экзотикой, не близкой и не православной. Да и Павла Егорыча не было. Не было в сущности всей ее полувековой жизни с ним. От Павла Егорыча здесь остался один главный след — икона Иоанна Богослова, которую написал он еще в Мелехове. Антон Павлович сам приказал почему-то привезти ее сюда. В октябре возил он мать и сестру смотреть Кучукой, дачку с клочком земли, которую прикупил так, между прочим, из-за красоты местности. Но дорога туда шла по такой круче, что Евгения Яковлевна была просто в ужасе и все время молилась. Кучукой и ей, и Марии Павловне очень понравился. Все-таки Антон Павлович с ним промахнулся. Для спокойных великорусских мелеховских душ это слишком пряно. Никогда они там и не жили. Мария Павловна в октябре уехала в Москву. Чехов остался с матерью. Он очень любил ее, как сын был внимателен и почтителен. Из путешествий всегда привозил подарки и поздравлял в письмах с именинами. Здесь устроил ее отлично, для нее вывез из Московии Марьюшку, какую-то Даремидонтовну, облики прежней жизни в Мелехове. Но ее мир и его слишком разные. Вряд ли мог даже он с ней о чем-нибудь разговаривать, кроме хозяйства и повседневности. Повседневности очень уж много и в его отношениях с сестрой, даже не слишком ли. Что же сказать про Евгению Яковлевну? Кроме только того, что все же лучшими подспудными своими чертами он обязан именно ей. Во всяком случае, он чувствовал себя в этой новой жизни одиноко. Несмотря на удобный дом, близость матери, на успехи, было у него чувство изгнания и тюрьмы. Где-то на горизонте Москва, художественный театр, дядя Ваня, Книпер. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину. С ней переписка становится более постоянной. Там жизнь, театральные успехи и треволнения. Здесь он морит муху матери персидским порошком, смотрит, как татары усердно работают, выбирают какой-то щебень. У забора дорожка обложена камнем. События все замечательные. Сестре он почти всегда писал, еще в мелеховские времена, или о керосине, или об изразцах. Купи фунт свечей, коробку сардинок, заплати какому-нибудь Роману 1,5 рубля. Появляющийся Книпер не совсем так. Ночью был пожар, я вставал, смотрел с террасы на огонь и чувствовал себя страшно одиноким. Но вот в ноябрьском письме сестре есть кое-что и по существу. Ты пишешь про театр, кружок и всякие соблазны точно дразнишь. Точно не знаешь, какая скука, какой гнет ложится в 9 часов вечера, ложится злым, сознанием, что идти некуда, поговорить не с кем и работать не для чего, так как все равно не видишь и не слышишь своей работы. Пианино и я — это два предмета в доме, приводящие свое существование беззвучно и недоумевающие, зачем нас здесь оставили, когда на нас некому играть. Но тут он ошибался. Пианино безмолвствовало, а предмет как раз здесь и замыслил и написал повесть во враге. Украшение нашей литературы.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Борис Зайцев, Чехов. Продолжение. Суворин был самый даровитый из всего окружения Чехова, кроме Левитана. «Большой человек», — говорил о нем Чехов. Письма к Суворину — самые интересные из всей чеховской переписки. О том, что Суворин значил для литературной молодости Чехова, уже говорилось. Но жизнь есть жизнь, вечное перемещение. Друзья приходят и друзья уходят. Да и вряд ли Чехов особенно кого-нибудь любил. В жизни его на место одних друзей без особых драм появляются другие, если не друзья, то заместители. Беда Суворина была «Новое время», газета пренеприятная. Чехов сам много в ней печатался, но многое тогда его раздражало, начиная с Буренина. Том цинический, издевательский, никак не мог ему нравиться. И чем дальше, тем больше. «Новое время» — выразитель правительственного и чиновного Петербурга — все менее ему подходило. Чехов политикой не занимался, но симпатии, свободолюбивые, у него были. На Сахалине и на Дальнем Востоке он много увидал такое, что новому времени тоже не подходило. Горе сытым, горе богатым, горе заимодавцам. Нововременцы были именно сытые и прихлебатели. Как-то они неприятно лоснились. В 90-х годах медленно, но неуклонно отходил Чехов в другую среду. Русская мысль, русские ведомости, либеральная интеллигенция того времени. Подошло дело Дрейфуса, подошли студенческие беспорядки. Новое время заняло крайнюю позицию. Чехов оказался на одной стороне, Суворин на другой. В России же вообще начиналось нечто. Отживал один век, начинался другой. Страшные потрясения близились. Гордо реет буревестник, черной молнией подобный. Трудно представить себе что-нибудь более пошлое и безвкусное, чем такой буревестник. Стихотворение в прозе с убогим ритмом. Но это было роковое произведеннице. Как роковым оказался и сам Алексей Максимович Пешков, Горький. Воплощение дешевого романтизма революции. Почва же для революции была. Само новое время готовило ее. А дешевка Горького подходила к тогдашним вкусам. Что говорить о малых сих? Горьким увлекались Станиславский, Ермолова. Чехову он, конечно, не нравился, не мог нравиться. Но вот все-таки Горький с ним познакомился, стал кадить ему, держался как преданный верный ученик. Все это действует, конечно. Да, Горький был и очень даровит, из середины выделялся. Много видел, много пережил, не лишен был черт душевности, даже сентиментальности. В некоем смысле Чехову было с ним интересно. Горький оказался связью Чехова с миром, ему вовсе не подходящим, куда он, собственно, и не вошел, но соприкоснулся с марксистами. Считал, что они рыжие, главный их признак. Бегло упоминает еще о марксистах с надутыми физиономиями. Но появляются первые марксистские журналы «Начало», «Жизнь». И в этой жизни повесть Чехова во враге. О ней Горький написал восторженную статью. От Чехова ничего не убавилось, что он напечатал в жизни свою повесть. В некоем роде даже прибавилось. Лишний раз показал он себя как человека. В объявлении журнал выдвинул имя Чехова крупным шрифтом. Как и раньше, в случае сходном, Чехов написал к этому редактору, Поссе, «Не надо выделять, пусть будет он как все, как сотоварищи». Для марксизма могло быть в повести интересно только внешнее, что Цыбукин — кулак, что в его лавке продавали иногда тухлое, что рабочие жили плохо, а фабриканты Хрымин — хорошо. На самом деле все сложнее. Конечно, уклеивая село, стоявшее во враге, тем лишь и было известно, что там на поминках дьячок съел всю икру. Это село Яма. Но и над Ямой бывают звезды. Бывают и такие закаты, которые никак не похожи ни на лавку, ни на фабрику. Золото их, неземная прозрачность, невероятная нежность облачков, блеск креста в солнечных лучах говорят о лучшем мире. Говорят о нем собой, своим обликом некоторые люди. Не одни Аксиньи там живут, не одни фабриканты и лавошники. Притеча повести этой, конечно, мужики. Но тут взято еще острее, ближе и написано еще совершенней. нет крестного хода живоносную, но показаны те, в ком живет живоносная. Есть облик матери Девы, хотя липа замужем и у ней ребенок. Есть и вечная трагедия матери. Что тут делать марксизму? Зло и грубость, и жадность, жестокость внешне победительны, но, как и в дяде Ване, внутренне побеждают смиренные и святые. Партия Аксиньи, Цыбукина, Хрыминах — это одно, а Варвара, Костыль и особенно Липа — другое. Во внешнем всегда правят и будут править одни, во внутреннем всегда побеждать другие. В жизни оврага они гонимы, нищи и незаметны. Они заметны и сиятельны только в золотом закате над оврагом. Аксинья может отлично обварить из злобы младенца Липы, и во вражной жизни это ей проходит безнаказанно. Даже она и преуспевает потом в союзе с Хрыминами. Но вверху побеждает Липа. Когда безвинно погиб от людской злобы младенец Никифор, и Липа несет тельце его из больницы домой в Иклеево, ей встречаются ночью костра мужики, старик и парень. Кому повем печаль мою? В раннем рассказе старик-извозчик поведал своей лошади. Здесь молодая женщина случайным людям. Да, она рассказывает. Старик поднял уголек, раздул. Осветились только его глаза и нос. Потом, когда отыскали дугу, подошел с огнем к Липпе и взглянул на нее. И взгляд его выражал сострадание и нежность. «Ты, мать, — сказал он, — всякой матери свое дитя жалко». Потом опять стало темно. Длинный Вавила возился около телег. «Вы святые?» — спросила Липа у старика. «Нет, мы из Ферсанова. Старик ни пророк и ни святой. Он из Ферсанова, в этом весь Чехов. Но самый тон рассказа таков, будто дело происходит не близ Ферсанова, чтобы не сказать Мелехова, а в Самаре или Галилее. Старик взял Липу с собой в телегу, подвез, и тут под русским небом в тишине звезд наших происходит разговор, возводящий к Священному Писанию, хотя Писание там не сказано ни слова. Липа рассказывает, как весь день мучился ее ребенок. «Господи, батюшка, царица небесная, я с горя так все и падала на пол. Стою и упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются. А зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем? А кто ж его знает?» — ответил старик. Проехали с полчаса молча. «Всего знать нельзя, зачем да как», — сказал старик. «Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способна. Так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтобы прожить, столько и знает». Больше он ничего не говорит, но подразумевается. «Знать нам не дано, а принимать надо. Собственно, начинается уже книга Иова. Никогда старик из Ферсанова не читал Иова. Вряд ли и читал его и Чехов. Но смысл все тот же. Бог тоже все тот же. Лишь новозаветный. Та же и тайна судеб наших. За что, почему? Тот же извечный материнский вопль о погибающих младенцах, что раздавался и во времена Ирода. Иногда ведет этот вопль к возмущению, бунту. Не приемлю судьбу, восстаю, возвращаю билет. Не так с этой Липой. Она не восстанет и не восстает. Именно потому, что смиренно приемлет, вот мир и свет через само страдание к ней сходят. В доме Цыбукина в зловонной яме только лишь Варвара в келейном своем углу нерешимо противостоит злу. Все остальное разваливается. Муж Липы Анисим в тюрьме, фальшивомонетчик. Старика Цыбукина, ослабевшего с годами, выгоняет та же Аксинья, и он все теряет. Но конечная судьба этой Аксиньи тоже пока неизвестна. Липа не живет больше в доме Цыбукиных. Она так же бедна, как и ее мать. Но царство Божие именно в них, как и в подрядчике костыле. Мир души, свет и благоволение. Вот как кончается повесть. Вечер очень светлый и ясный. Бабы и девки возвращаются домой со станции, где нагружали вагоны кирпичом. Они пели. Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава Богу, кончился, и можно отдохнуть. Спускаясь в Уклеево, в этом золотистом осеннем вечере встретили они старика Цыбукина. Липа и Прасковья немножко отстали, и когда старик поравнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала: «Здравствуйте, Григорий Петрович». И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих. Губы у него дрожали, глаза были полны слез. Липа достала из узелка матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились. Это и есть конец той удивительной повести, которая начинается дьячком, съевшим всю икру, окончается словом «крестились». Чехов милует в этом своем писании и фальшивомонетчика Анисима, из тюрьмы приславшего лишь строчку: «Я все болею, тут мне тяжко, помогите ради Христа». Строчка как бы зачеркивает сразу его грехи, и старика Цыбукина, тоже много грешившего, а на старости лет принимающего подаяние нищей снохи. На всей повести почти лежит некий волшебный оттенок. Над Уклеевской ямой странным образом летит, именно летит, а не проходит, почти невесомый облик Липы, то в звездные ночи с младенцем на руках, то в блеске заката с торжествующей песней, смиренной любовью. Так она в сердце остается. Можно сказать, Чехову дано было написать в этой Липе с младенцем почти видение евангельского оттенка. Мне кажется, что я живу в Ялте уже миллион лет. Это написано в январе 1900 года. В том же январе избрали его почетным академиком по разряду изящной словесности вместе с Толстым. Толстого нельзя было удивить никакой академии. Он даже и не поблагодарил за избрание. Чехову в скучной ялтинской жизни это могло служить развлечением. Но вряд ли больше. 12 лет назад Пушкинская премия взбудоражила всю его семью. Теперь обошлось тихо. Антон Павлович кратко поблагодарил, в письмах же отзвуков мало. Вот первый. «Я, начиная с 17 января, день именины возведения в бессмертный чин, был болен и даже подумывал, как бы не обмануть тех, кто выбрал меня в бессмертные. Но ничего, ожил и теперь здравствую, хотя, впрочем, с мушкой под левой ключицей». Потом отдышался и в феврале пишет Ладыжинскому уже веселее. Тот поздравил его с избранием. Чехов ответил очаровательным письмом. Он Ладыжинского, поэта и пензенского земца, видимо, любил. Да и не любить Владимира Николаевича было и трудно разумному человеку. Чехов всегда его дружески дразнил, считал, что он порит мужиков и тому подобное. Письмо так и начинается: «Да здравствует Пенза, да здравствует член земства, да здравствует порка мужиков». Ладышинский был добрейший русский либерал прошлого века, в хорошем смысле барин. Чехов писал ему, например, так: «Служи беспорочно, помни присягу, не распускай мужика, и если нужно, то посеки. Прощай, как человек, но наказывай, как дворянин». Дальше в ответном письме так сказано: «Благодарю тебя и за поздравление с избранием в академики, и позволяй себе выразить тебе сердечное соболезнование по поводу того, что ты не был избран. Против твоего избрания сильно восставал Антоний, митрополит Санкт-Петербургский. Пензенских, — говорил он, — нам не надо». Самому Чехову по-настоящему надо было тоже не пензенских. Самое интересное для него теперь — художественный театр, и в нем одна актриса — Ольга Леонардовна Книппер. После «Дяди Вани» театру хотелось получить от него новую пьесу. Пьесы пока еще не было. В письмах он отговаривался, по словам Станиславского, тем, что не знает сущности их театра. Действительно, видел только «Расчайку». В мае 99 года для него ставили без публики. Чтобы показать театр и вообще с Чеховым ближе сойтись, решили весной ехать всей труппой в Крым, играть в Севастополе и Ялте. Так все и вышло. На Страстной двинулись из Москвы табором. Жены, дети, няньки, чуть ли не самовары. Остановились в Севастополе в гостинице «Киста». Наводнили с собой, разумеется, все и у «Киста», да и для города это было событием. Билеты шли на расхват. В Ялте заранее все спектакли оказались разобраны. Привезли с собой «Чайку», «Дядю Ваню», «Одиноких» Гауптмана, «Геду Габлера» Ипсена. Пасху встречали в Севастополе. Станиславский, простодушно, чтобы не сказать больше, сообщает, что разговелись очень весело. Потом пошли на рассвете к морю, где от доброго настроения пели цыганские песни и декламировали стихи под шум моря. Не хватало только Максима Горького. Он бы им продекламировал после пасхальной заутренней «Буревестник». За Чеховым ездила в Ялту Книппер. Вернулась с известием, что здоровье его неважно. Все-таки он на второй день Пасхи приехал. Они встречали его на пристани. Он последним вышел из кают-компании. Удивил всех плохим видом. Сильно кашлял, побледнел. Воротник пальто поднял, глаза невеселые и нездоровые. А в Севастополе погода была неважная. Холодно, ветрено. Конечно, к нему приставали с расспросами о здоровье. Он отвечал, как всегда: «Я совсем здоров». И, вероятно, посылал в душе этих актеров, кроме одной актрисы, туда, куда и надо. Притом не вполне был прав. Делали они это по непониманию. К нему же относились чуть ли не восторженно. На нелюбовь к себе художественного театра Чехов не мог жаловаться. Его очень любили. Да и не одни актеры, публика тоже. Гастроли сошли отлично. Правда, играли в холодном театре, в актерских уборных из щелей дуло, актрисы одевались рядом в гостинице. Чтобы получить полный свет в «Чайке», Немирович велел дать такой ток, что погасло освещение в половине городского сада. Но все это трудности мелкие. Главное был успех. Успех большой. Для Чехова, помимо того, что тут рядом Книппер, все это было большим развлечением, особенно после «Скуки Ялты». Он бродил по уборным, сидел днем с актрисами перед театром на солнышке, грелся, острил, разумеется. Вечером публика его вызывала. Станиславский считает, что Чехов был в отчаянии, но все-таки выходил. Насчет отчаяния, думаю, преувеличено. Чехов любил славу, слишком был умен и сдержан, чтобы с этим вылезать, но все-таки любил. Известная застенчивость, нелюбовь к шуму, к толпе делала для него стеснительность самого появления перед публикой. Это возможно. Но страдал он не тогда, когда в Москве, Севастополе, а потом по всей России ему аплодировали, а когда в Петербурге освистали «Чайку». Чехов слишком большая величина, чтобы причесывать его под Станиславского. Так начиналась весна и лето, оказавшиеся для него решительными. Из Севастополя театр перебрался в Ялту. Там получилось то же самое — восторги, поклонения, триумф. Но теперь вся ватага актеров, из которых самым шумным, с большой искренностью, с собой восхищавшимся, был Вишневский. Все это в свободные часы толкалось в доме Чехова. Завтраки, обеды, чаи — непрерывно. В Ялту съехались и писатели. Горький, Бунин, Елпатьевский, издатель журнала для всех миролюбов, Немирович, Мамин сибиряк, как бы литературный штаб Чехова, и тоже держались при нем. Кормили, поили всю эту компанию, конечно, Марья Павловна и Евгения Яковлевна с сонмом разных Марьюшек и Марфуши иных дворовых. Столпотворение получалось именно такое, какое всем, видевшим ту эпоху, известно отлично. Где порядок или система русского писателя начала века, или где западная замкнутость, об этом говорить не приходится. Являлись друг к другу с утра, разговоры без конца, философствования или споры, пить и есть можно тоже сколько угодно, приготовить все руки малых сих. Ольге Леонардовне Книпер Чехов писал еще раньше, со слов Немировича, что когда приедут в Ялту, будут репетировать и вечером. Займут, однако, ценных представителей и труппы, прочие же будут отдыхать где им угодно. Надеюсь, что вы ценные, а для автора бесценные. Вот под этим углом и воспринимал он, вероятно, весь кавардак и нашествие актерско-писательское на его дачу в Аутке. Шумно и утомительно, но это жизнь. Не только подтачивает, но и обостряет самое чувство жизни. Любовь тоже сжигает. Разумнее жить в санатории, чем любить. Но он именно полюбил. И бог с ней, с санаторией. Труппа играла в Ялте в конце апреля. Станиславский по-детски восхищался Горьким. Горький рассказывал им замысел своего на дне. А Книпер помогала уже Марье Павловне по хозяйству. Очень ли нравилось это Марье Павловне — другой вопрос. Про то лето по отъезде труппы можно сказать так. Достоверно известно, что пьесу свою «Три сестры» Чехов начал не позже июля. Лучшая роль в ней для Книпер. Бесспорно также, что этим летом сама Книпер оставалась в Крыму. В начале августа она уехала в Москву. 9 августа помечено письмо к ней Чехова из Ялты. Начинается оно так. «Милая моя Оля, радость моя, здравствуй. Первое письмо к ней на «ты». Оно все и выдает. Вот в Севастополе он проводил ее на поезд, тоскует, бродит, от нечего делать едет в Балаклаву. Мне все кажется, что отворится сейчас дверь, и войдешь ты, но ты не войдешь. Прощай, да хранят тебе силы небесные, ангелы-хранители. Прощай, девочка хорошая. О любви. Книпер. Молодость Чехова проходила в полной мужской свободе. Никакой женщины прочно он не принадлежал. Успех, кажется, имел большой. Думаю, что он умел быть пленительным. Это говорит Немирович, добавляет, что болтать на эту тему Чехов не любил. Вполне в характере его. Что было, то и было. Меньше всего мог бы он разглагольствовать. А что пленительным был, а не только умел быть, это бесспорно. Во всяком случае, знал и женский мир, и все, связанное с ним превосходно, и не из книг, разумеется. Но глубоких чувств, связывающих жизнь, видимо, не было. И в Москве 80-х годов, и в Мелехове жил он одиночкой. По временам возникали слухи, что женится, но оказывалось неверно. Время, однако, шло. Была своя прелесть в свободе, но и в одиночестве своя тягость. Приближаясь к половине земного своего странствия, начал он, видимо, чувствовать тут некую пустоту, это как раз время Лики, первого оставшегося сердечного следа. Можно сказать, что с Лики начинается настоящая история его сердца. Только он тут недопроявил себя, все переместилось в Чайку. О романе Савеловой судить трудно, потому что знаем о нем только с ее слов. Не сомневаюсь, что было довольно много дам, считавших, что Чехов к ним неравнодушен, задет, влюблен, как угодно, смотря по темпераменту. Писательница Авилова оставила воспоминания о Чехове, вернее, о своем романе с ним, иногда живые, трогательные, иногда наивные. Говорит всегда одна страна. В письмах Чехова к ней ничего не найдешь об этом. Он пишет в том же тоне, как и в другом писательницам. Дает советы по части ремесла, иногда очень смелые, упрекает за небрежность, фразы и тому подобное. Все это, разумеется, ни к чему. Лидия Алексеевна, может быть, во времена Чехова была очень милой дамой, но писала она серо, дарования в ней маловато, и никакими советами тут не поможешь. Голубушка, ведь такие словечки, как «безупречная», «на изломе», «в лабиринте», ведь это одно оскорбление. Что она полюбила его, бесспорно. По ее изображению получается, что и он полюбил, но она была замужем, у нее дети, и жениться на ней он не мог. Началось это очень давно, с 89-го года, когда они в первый раз встретились в Петербурге, и у нее в душе, когда они взглянули друг другу в глаза, взорвалась и с восторгом взвелась ракета. Я ничуть не сомневаюсь, что с Антоном Павловичем случилось то же. Именно это и не доказано. Происходило это за веселым ужином. Таких ужинов и таких ракет в жизни Чехова было гораздо больше, чем у Авиловой. Она все понимала слишком дословно. Они виделись очень редко. Все шло под знаком неудачи, вероятно, она и дальше приписывала ему много из своих собственных чувств. Описано все это искренне, в общем, даже располагает к этой Лидии Алексеевне с ее нелегкой жизнью. О Чехове она пишет с любовью и преклонением, хотя так же, как и Лика, укоряет его в том, что он прежде всего писатель. В жизни ищет сюжетов, и чем холодней автор, тем чувствительнее и трогательнее рассказ. То, как она встретила его в маскараде, как подарила ему брелок, а медальон этот явился потом в Чайке, и Чехов ответил самой Авиловой словами Тригорина Нине. Страница 121, строки 11 и 12. Все это очень любопытно. Более же существенно начинается позже, в 98 году, после его болезни и московских клиник, куда носила она ему цветы. С 1898 года появляется в писании Чехова линия тоски по любви. Тут что-то, по-видимому, совпадает с Авиловой. Возможно, что и сама болезнь 97 года обострила в нем чувство одиночества, неудовлетворенности. Жизнь проходит, здоровье надломлено, а счастья любви, семьи нет. В августовской книжке «Русской мысли» за 1898 год появился рассказ его о любви. Он приоткрывает Чехова и поддерживает передачу Авиловой в этой полосе. Самой же ей рассказ просто пронзил сердце. Когда читала его впервые, то тяжелые капли слез стали падать на бумагу, а я спешно вытирала глаза, чтобы можно было продолжать чтение. Многое оказалось слишком близким, начиная с самого главного. Молодую замужнюю женщину, мать семейства, Анну Алексеевну Луганович, любит некий Алехин, долго и довольно бестолково. Бывает, в доме ее постоянно вздыхает, ни на что решиться не может, и она его любит, и ничего не происходит. Наконец, мужа ее переводят в дальнюю губернию. Она уезжает с детьми предварительно в Крым, он ее провожает на вокзал. И только тут уже, в вагоне, при третьем звонке, в первый и последний раз целует он ее. Поезд трогается, он до первой станции сидит в другом пустом купе и плачет. Авилова нашла в рассказе свои фразы. «Когда я ронял что-нибудь, она говорила холодно. Поздравляю вас. Под конец он вообще стал раздражать своей нерешительностью эту Анну Алексеевну. Лидия Алексеевна Авилова пишет уже прямо о Чехове. Я помню, как я поздравила его, когда он один раз уронил свою шляпу в грязь. Сцена в вагоне почти повторена в жизни. Через год Чехов именно так провожал из Москвы Авилову, но в соседнем купе не сидел и не плакал. Плачущим я его вообще не вижу. Но действительно, больше она его не увидела. Может быть, и была права, полагая, что писатель, как пчела, берет мед, откуда придется. В Чехове писатель, разумеется, был все. Но эта фраза в ее письме задела его, как в свое время, нечто схожее в письме Лики. Вряд ли Авилова, однако, была права, думая, что в Алехине Чехов просто изобразил себя и свои чувства. Настроение свое, конечно, внес, но сказать по рассказу, что так именно любил он Авилову, как Алехин Анну Луганович, разумеется, нельзя. Ей же сладостно-раздирательно было думать, что как раз так. Нельзя назвать рассказ о любви изобразительным и ярким, но конец пронзает особой чеховской нотой. Помню его в Ялте на скамеечке перед ночным морем. Случайно увидел раз на набережной. Он сидел неподвижно, подняв воротник пальто, смотрел на море. Наверное, понимал, но говорить об этом не любил. Есть тоска по любви и в «Даме с собачкой», 99-й год, при лесном ялтинском порождении, вполне именно ялтинском. Выход дала жизнь.